«Извините меня, Валентина Михайловна», — сказала она, приблизившись к Сипягиной. «Я была занята и замешкалась». Потом она поклонилась Коломейцеву и, отойдя немного в сторону, села на маленькое поте в соседстве попугайчика, который, как только увидел ее, захлопал крыльями и потянулся к ней. «Зачем же ты так далеко села, Марианна?» — заметила Сипягина, проводив ее глазами до самого поте. «Тебе хочется быть поближе к твоему маленькому другу? Представьте, Семен Петрович», — обратилась она к Коломейцеву, — «попугайчик этот просто влюблен в нашу Марианну. Это меня не удивляет». «А меня терпеть не может. Вот это удивительно. Вы его, должно быть, дразните». «Никогда, напротив, я его сахаром кормлю, только он из рук моих ничего не берет». «Нет, это симпатия и антипатия». Марианна из-под лобья глянула на Сипягину, и Сипягина глянула на нее. Эти две женщины не любили друг друга. В сравнении с теткой Марианна могла казаться почти дурнушкой. Лицо она имела круглое, нос большой, орлиный, серые, тоже большие и очень светлые глаза, тонкие брови, тонкие губы. Она стригла свои русые и густые волосы и смотрела букой. Но от всего ее существа веяло чем-то сильным и смелым, чем-то стремительным и страстным. Ноги и руки у ней были крошечные. Ее крепкое и гибко сложенное маленькое тело напоминало флорентийские статуэтки XVI века. Двигалась она стройно и легко. Положение Синецкой в доме Сипягиных было довольно тяжелое. Ее отец, очень умный и бойкий человек полупольского происхождения, дослужился генеральского чина, но сорвался вдруг уличенный в громадной казенной краже. Его судили, осудили, лишили чинов, дворянства, сослали в Сибирь. Потом простили, вернули, но он не успел выкарабкаться вновь и умер в крайней бедности. Его жена, родная сестра Сипягина, мать Марианны, кроме ее у нее не было детей, не перенесла удара, разгромившего все ее благосостояние, и умерла вскоре после мужа. Дядя Сипягин приютил Марианну у себя в доме. Но жить в зависимости было ей тошно, она рвалась на волю всеми силами неподатливой души, и между ее теткой и ею кипела постоянная, хотя скрытая борьба. Сипягина считал ее нигилисткой и безбожницей. С своей стороны, Марианна ненавидела в Сипягиной свою невольную притеснительницу. Дядя она чуждалась, как и всех других людей. Она именно чуждалась их, а не боялась. Нрав у нее был неробкий. «Антипатия», — повторил Коломейцев, — «да, это странная вещь. Всем, например, известно, что я глубоко религиозный человек, православный в полном смысле слова, а поповскую косичку, пучок, видеть не могу равнодушно. Так и закипает во мне что-то, так и закипает». Коломейцев при этом даже представил, поднявши два раза сжатую руку, как у него в груди закипает. «Вас вообще волосы беспокоят, Семен Петрович», — заметила Марианна. «Я уверена, что вы тоже не можете видеть равнодушно, если у кого они острижены, как у меня». Сипягина медленно приподняла брови и преклонила голову, как бы удивляясь той развязности, с которой нынешние молодые девушки вступают в разговор, а Коломейцев снисходительно осклабился. «Конечно, — промолвил он, — я не могу не сожалеть о тех прекрасных кудрях, подобных вашим, Марьяна Викентьевна, которые падают под безжалостным лезвием ножниц, но антипатии во мне нет, и, во всяком случае, ваш пример мог бы меня конвертировать, то есть переубедить, от французского «конвертир». Коломейцев не нашел русского слова, а по-французски не хотел говорить после замечания хозяйки. «Слава богу, Марианна у меня еще очков не носит», — мешалась Сипягина, — «и с воротничками, и с рукавчиками пока еще не рассталась, зато естественными науками, к искреннему моему сожалению, занимается, и женским вопросом интересуется тоже. Не правда ли, Марианна?» Все это было сказано с целью смутить Марианну, но она не смутилась. «Да, тетушка», — отвечала она, — «я читаю все, что об этом написано. Я стараюсь понять, В чем состоит этот вопрос? — Что значит молодость? — обратилась Сипягина к Коломейцеву. — Вот мы с вами уже этим не занимаемся, а? Коломейцев сочувственно улыбнулся. Надо же было поддержать веселую шутку любезной дамы. Марианна Викентьевна, — начал он, — исполнена еще тем идеализмом, тем романтизмом юности, который со временем... Впрочем, я клевещу на себя, — перебила его Сипягина. Вопросы эти меня интересуют тоже. Я ведь не совсем еще состарилась. — И я всем этим интересуюсь, — поспешно воскликнул Коломейцев. — Только я запретил бы об этом говорить. — Запретили бы об этом говорить? — переспросила Марианна. — Да, я бы сказал публике, интересоваться не мешаю, но говорить... — он поднес палец к губам. — Во всяком случае, печатно говорить запретил бы, безусловно. Сипягина засмеялась. — Что ж, по-вашему, не комиссию ли назначить при министерстве для разрешения этого вопроса? — А хоть бы и комиссию. Вы думаете, мы бы разрешили этот вопрос хуже, чем все эти голодные щелкоперы, которые дальше своего носа ничего не видят и воображают, что они первые гении? Мы бы назначили Бориса Андреевича председателем. Сипягина еще пуще засмеялась. Смотрите, берегитесь, Борис Андреевич иногда таким бывает якобинцем. Жако, Жако, Жако! Затрещал попугай. Валентина Михайловна махнула на него платком. Не мешай умным людям разговаривать. Марианна, уйми его. Марианна обернулась к клетке и принялась чесать ногтем попугайчика по шее, которую тот ей тотчас подставил. — Да, — продолжала Сипягина, — Борис Андреевич иногда меня самое удивляет. В нем есть жилка, жилка, трибуна. — C'est parce que qu'il est orateur, — сгоряча подхватил по-французски Коломейцев. — Это потому, что он оратор французский. Ваш муж обладает даром слова, как никто, ну и блестеть привык. C'est propre parole, le grisson. Собственные слова его опьяняют, французский. А к тому же и желание популярности. Впрочем, он теперь несколько рассержен, не правда ли? Il but, э? Он сердится, а? Французский. Сипягина повела глазами на Марианну. «Я ничего не заметила», — промолвила она после небольшого молчания. «Да», — продолжал задумчивым тоном Коломейцев, — «его немножко обошли на святой». Сипягина опять указала ему глазами на Марианну. Коломейцев улыбнулся и прищурился. Я, мол, понял. «Марианна Викентьевна», — воскликнул он вдруг без нужды громко, — «вы в нынешнем году опять намерены давать уроки в школе?» Марианна отвернулась от клетки. «И это вас интересует, Семен Петрович?» «Конечно, очень даже интересует. Вы бы этого не запретили? Нигилистам запретил бы даже думать о школах, а под руководством духовенства и с надзором за духовенством сам бы заводил?» «Вот как? А я не знаю, что буду делать в нынешнем году. В прошлом все так дурно шло. Да и какая школа летом?» Когда Марианна говорила, она постепенно краснела, как будто ее речь ей стоила усилия, как будто она заставляла себя ее продолжать. Много еще в ней было самолюбия. «Ты недовольно подготовлена?» — спросила Сипягина с ироническим трепетанием в голосе. «Может быть». «Как?» — воскликнул снова Коломейцев. «Что я слышу, о боги! Для того, чтобы учить крестьянских девочек азбуки, нужна подготовка?» Но в эту минуту в гостиную с криком «Мама, мама, папа едет!» вбежал Коля, а вслед за ним, переваливаясь на толстых ножках, появилась седовласая дама в чепце и желтой шали и тоже объявила, что Боренька сейчас будет. Эта дама была тетка Сипягина, Анна Захаровна по имени. Все находившиеся в гостиной лица повскакали с своих мест и устремились в переднюю, а оттуда спустились по лестнице на главное крыльцо. Длинная аллея стриженных елок вела от большой дороги прямо к этому крыльцу. По ней уже скакала коляска, запряженная четверней. Валентина Михайловна, стоявшая впереди всех, замахала платком, Коля запищал пронзительно, кучер лихо осадил разгоряченных лошадей, лакей слетел кубарем с козел, да чуть не вырвал дверь с коляски вместе с петлями и замком, и вот с нисходительной улыбкой на устах, в глазах, на всем лице, одним ловким движением плеч сбросив с себя шинель, Борис Андреевич спустился на землю. Валентина Михайловна красиво и быстро вскинула ему обе руки вокруг шеи и трижды с ним поцеловалась. Коля топал ногами и дергал отца сзади за полы сюртука, но тот сперва облобызался с Анной Захаровной, предварительно сняв с головы пренеудобный и безобразный шотландский дорожный картуз, потом поздоровался с Марианной и Коломейцевым, которые тоже вышли на крыльцо. Коломейцеву он дал сильный английский «shake hands». Рукопожатие английский. В раскачку, словно в колокол, позвонил. И только тогда обратился к сыну, взял его под мышки, поднял и приблизил к своему лицу. Пока все это происходило, из коляски тихонько, словно виноватый, вылез Нежданов и остановился близ переднего колеса, не снимая шапки и посматривая из-под лобья. Валентина Михайловна, обнимаясь с мужем, зорко глянула через его плечо на эту новую фигуру. Сипягин предупредил ее, что привезет с собой учителя. Все общество, продолжая меняться приветами и рукопожатиями, с прибывшим хозяином, двинулось вверх по лестнице, уставленной с обеих сторон главными слугами и служанками. К ручке они не подходили, эта азиатчина была давно отменена, и только кланялись почтительно. А Сипягин отвечал их поклоном, больше бровями и носом, чем головою. Нежданов тоже поплелся вверх по широким ступеням. Как только он вошел в переднюю, Сипягин, который уже искал его глазами, представил его жене, Анне Захаровне, Марианне, а Коле сказал: «Это твой учитель, прошу его слушаться, подай ему руку». Коля робко протянул руку Нежданову, потом уставился на него, но, видно, не найдя в нем ничего особенного или приятного, снова ухватился за своего папу. Нежданов чувствовал себя неловко, так же, как тогда в театре. На нем было старое, довольно невзрачное пальто, дорожная пыль насела ему на все лицо и на руки. Валентина Михайловна сказала ему что-то любезное, но он хорошенько не расслышал ее слов и не отвечал, а только заметил, что она особенно светло и ласково взирала на своего мужа и жалась к нему. В Коле ему не понравился его завитой напомаженный хохол. При виде Коломейца он подумал: «Экая облизанная мордочка», а на другие лица он вовсе не обратил внимания. Сипягин раза два с достоинством повертел головою, как бы осматривая свои пенаты, причем удивительно отчеканивались его длинные висячие бакенбарды и несколько крутой маленький затылок. Потом он сильным, вкусным, от дороги, нисколько не охрипшим голосом крикнул одному из лакеев: «Иван, проводи господина учителя в зеленую комнату, да чемодан их туда снеси», и объявил Нежданову, что он может теперь отдохнуть и разобраться, и почиститься, а обед у них в доме подают ровно в 5 часов. Нежданов поклонился и отправился вслед за Иваном в зеленую комнату, находившуюся во втором этаже. Все общество перешло в гостиную. Там еще раз повторились приветствия. Полуслепая старушка-нянька явилась с поклоном. Это из уважения к ее летам Сипягин дал поцеловать свою руку и, извинившись перед Коломейцевым, удалился в спальню, сопровождаемый своей супругой.